Через год ему исполнится 90, всего лишь 90. Оставил же он наш шарик в 65 лет. Многие из нас в 65 только начали ходить в школу. Биби Кинг, о котором разговор шел на прошлой неделе, не дотянул до 90 лет лишь несколько месяцев. Но хоть Биби Кинг и обладал темпераментом не меньшей вольтажности, чем наш герой, он химически был почти чист. Не напади на него из-за угла диабет, он дотянул бы до всех 99. Наш же джазмен, которому на этой неделе могло бы исполниться 89, был пропитан токсинами на клеточном уровне, и это несмотря на все его усилия пить французскую минералку. На нашей стороне Атлантики перед его кончиной ходили слухи, что он принимает азидотимидин, AZT, который эскулапы прописывали в ту эпоху от ВИЧ-инфекции. Лично, не говоря уже про ваши приемники, настроены на волну свободы, во все еще майском эфире неподконтрольно свингующее время джаза. Вы можете также слушать нас на смартфонах, таблетках, кроме шоколадных, ноутбуках и серьезных компах по адресу www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. «Моя старая любовь, моя бывшая страсть» Артура Джонстона, выпускник школы Кула Майлз Дэвис, был записан Руди Ван Гелдером в нью-йоркской студии Apex 5 октября 1951 года. Сани Роллинс играл на теноре, Уолтер Бишоп-младший на фортепиано, Томми Поттер на контрабасе и Арт Блейки на ударных. Справка. Рождение Кула было записано между 49-м и 50-м годом, и в октябре 51-го Майлз Дэвис уже пытался выбраться из Кула, ища новые возможности, которые лишь смутно намечались. Вибрации были, но они еще не обещали стать музыкой. Когда мы были маленькими, нам, детям, нравилось все артистическое, особенно Вернону и мне, но и Дороти тоже. До того, как я серьезно занялся музыкой, мы с Дороти и Верноном устраивали шоу талантов. Мы начали еще когда жили на 15-й и Бродвее. Думаю, мне было тогда около 10. Во всяком случае, я тогда только начинал играть на трубе, только-только входил в это дело. Как я уже говорил, трубу мне подарил дядя Джонни. Ну так вот, я играл на трубе, как мог, в то время, а Дороти на пианино. Вернон танцевал. Было страшно весело. Дороти могла исполнять несколько церковных песен, правда, ничего кроме этого. Чаще всего мы готовили что-то вроде конкурса талантов. Судьей был я, причем жутко строгим. Вернон всегда мог петь, рисовать и танцевать. Ну вот он, например, пел, а Дороти танцевала. К тому времени мать уже отправила ее в школу танцев. Вот такой чепухой мы любили заниматься, но с возрастом я становился серьезнее, особенно в том, что касалось занятий музыкой.
Thank you.
Not For Me, но не для меня, Джорджа Гершвина. Майлз Дэвис, труба, Сонни Роллинс, тенор-саксофон, наш крестный Хорас Силвер, рояль, Перси Хист, контрабас и Кенни Клук Кларк, ударные 29 июня 54 года, Хакенсак, Нью-Джерси, звукорежиссер Руди Ван Гелдер. Несмотря на то, что Майлз в столь юном возрасте уже прошел школу бибопа у Дизи Гиллеспи и Чарли Паркера, несмотря на то, что Дизи заставил его усесться и за фортепиано, несмотря на то, что в нью-йоркской школе Джульярд Дэвису нечему было учиться, и он посещал классы трубачей классической европейской школы, и несмотря на то, что рождение Кула уже было записано, Майлз часто все еще играл в легко опознаваемом, богатом и просторном сент-луисском стиле. Хотя мог, конечно, нестись вскачь, как Дизи, увеличивая разрывы между вскриками, смещая акценты, используя асимметричные фразы. То, чего уж он точно не мог делать, так это поясничать, как Дизи на сцене или как другой его любимчик Рой Элдридж в кулисах. Майские грозы в последний раз шипят, трещат и ухают в ваших транзисторных и ламповых. По идее, следующее поколение атмосферных помех – июньское. Но вы можете слушать нас чисто и стабильно с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. Майлз Дэвис появился на свет 26 мая 1926 года в Олтоне, Иллинойс. Олтон находится в 24 километрах от Сент-Луиса. Майлз родился в рубашке или же серебряной ложкой во рту. Его отец был известным дантистом, человеком состоятельным. У семьи было собственное ранчо в Пайн-Блафф, все там же, в районе Дельты. А через год после рождения Майлза семья перебралась в восточный Сент-Луис, где был куплен дом. Thank you. Композиция Майлса Дэвиса. Запись была сделана в октябре 1966 года. Майлс – труба, Уэйн Шортер – тенор-саксофон, Херби Хэнкок – рояль, Рон Картер – контрабас и Тони Уильямс – ударные. Это второй классический квинтет Дэвиса, винил Колумбии «Майлз Смайлз». Раз музыка по-настоящему взяла меня за живое, это когда я пристрастился слушать радиопередачу «Ритмы Гарлема». Мне было лет 7-8. Эта программа шла каждый день в 15 минут 9, и из-за нее я часто опаздывал в школу. Но мне просто было необходимо ее слушать, клянусь, я не мог без этого. В основном там выступали негритянские оркестры. Иногда, когда играл белый оркестр, я выключал радио. Исключением были Харри Джеймс или Бобби Хэкетт. Это была отличная передача. Там играли все лучшие черные бенды. И я помню, с каким восторгом я слушал записи Луи Армстронга, Джимми Лансфорда, Лайонела Хэмптона, Каунта Бейси, Бейси Смит, Дюка Эллингтона и еще других таких же классных музыкантов. Примерно тогда же, мне было около 10, я начал брать частные уроки музыки. Но еще до этих уроков я помню впечатление от музыки, звучавшей в Арканзасе у дедушки, особенно в церкви в субботние вечера. Господи, мне не хватает слов описать, как это было здорово. Мне было тогда лет 6-7. Мы шли вечером по темной деревенской улице, как вдруг неожиданно, словно из ниоткуда, начинала звучать музыка, будто из огромных таинственных деревьев, где по преданию живут привидения. Мы сразу же, с кем бы я ни был, с дядей или с кузеном Джеймсом, переходили на ту сторону, и помню, там кто-то играл на гитаре совсем как Би-Би Кинг. И еще я помню, как какие-то мужчины и женщины пели и договаривались о любви. Черт, эта музыка была нечто, особенно как пела та женщина. Думаю, все это навсегда вошло в меня. Именно качество звука тех блюзов, церковных гимнов, придорожного фанка, сельских мелодий и ритмов юга и среднего запада. Думаю, эта музыка влезла в мое нутро именно там, в тех призрачных закоулках Арканзаса, когда темнело и ухали совы. Так что, когда я начал брать уроки, у меня уже сложилось представление о том, какой должна быть музыка. Музыка, если вдуматься, вообще странная вещь. Трудно сказать, когда она открылась мне. Думаю, отчасти все началось на той темной деревенской улице в Арканзасе, а отчасти благодаря ритмам Гарлема. Но когда я начал ею заниматься, она захватила меня без остатка. С тех пор у меня не оставалось времени ни на что другое. Nature Boy. Ну да, еще раз природный парень, дитя натуры Джорджа Александра Аберле, известного, писалось с маленькой буквы, как Иден Абес, музыканта и первого американского хиппи, приверженца Лебенс-реформ, возвращение к жизни, движение, которое родилось в 19 веке в Германии и Швейцарии. Чудесный диск Дэвиса «Blue Moods», который вышел на просуществовавшие 5 лет на деньги Чарли Мингуса и его жены фирмы «Debut Records». Майлз Труба, Брит Вудман, тромбон, Чарли Мингус, который жить не мог без тромбона в комбо, его первого инструмента, контрабас, Тедди Чарльз, вибрафон и Элвин Джонс, ударные 9 июля 1955 года, счастливчик Руди Ван Гелдер, Хакенсак, Нью-Джерси. Thank you. Отрывки из воспоминаний Дэвиса на этот раз отсылают нас в его юные годы и являются контрапунктом к более поздним периодам, которые звучат в музыке. К 23 годам Майлз был человеком состоявшимся. Он четко знал, что именно он хочет, как именно он хочет играть и как жить. Ударом для него стали парижские гастроли. Если в Нью-Йорке он был кумиром элиты избранных слушателей, во Франции он был героем с международной славой. Его и Паркера, выступавших в концертном зале «Плиель», 25 часов в сутки окружали толпы поклонников. Их звездность была неоспоримой. Вы слушаете в уикендной трансляции или же в подкасте «Еженедельное время джаза» на коротких волнах свободы или же с нашего бессонного сайта www.svoboda.org. У микрофона в городке на Летней Сене ваш ДЭС. Майлз Дэвис написал эту композицию для Фрэнсис Тейлор, его возлюбленной. Фрэнсис была танцовщицей и не просто, а звездой. Она танцевала «West Side Story» Бернстайна. Майлз и Фрэнсис поженились в 60-м году после того, что Фрэнсис называла четырьмя годами репетиции женитьбы. «Friends Dance» был записан live 3 июля 58-го года на Ньюпортском фестивале на Род-Айленде. Майлз Дэвис играл на трубе, Кеннонбл Эддерли на альт-саксофоне, Джон Колтрейн на теноре, Билл Эванс играл на фортепиано, Пол Чемберс контрабас и Джимми Кобб ударные. Вернувшись из Парижа в Нью-Йорк в 49-м году, Майлз Дэвис словно вышел из-под наркоза успеха. Во Франции он был звездой, кумиром, гением. В Нью-Йорке, в джазовых кругах, как ему казалось, у него была прочная репутация молодого и талантливого трубача. У него был собственный стиль, ему подражали. По американским меркам он был успешным 23-летним музыкантом. По идее, это означало, что у него должна была быть стабильная работа, адекватная его мастерству оплата и всеобщее признание. Но все было наоборот. В августе 49-го года он собрал вместе с пианистом Тедом Дэмроном оркестр из 18 музыкантов, но инерция профсоюзного запрета звукозаписывающей промышленности, которая сгубила, свела на нет большие оркестры, все еще действовала. Из затеи Теда и Майлса ничего не вышло, работы вообще не было. Майлз должен был опять жить на деньги отца. И прежде чем он уехал в Чикаго, подальше от этой разверстой пустоты, он попробовал героин. От скуки, как говорил он. Но скука эта была скорее депрессией, и на нее сверху наложилась депрессия химическая. Майлз, образец чистоты, ругавший боперов за их кошмарные наркопривычки, Майлз, у которого целый год в Нью-Йорке жил Чарли Паркер, не слезавший с иглы даже под душем, Майлз, у которого в друзьях были самые известные джанки джаза, от скуки влепил себе первую дозу. 4 года плотного кошмара опустились на него, как грязное, разорвавшееся небо. Что спасло Майлса? Музыка. Это был период хард-бопа, а второе – его жизнь хастлера, практически жигуло. Как писал поэт Дилан Томас, отправляясь в Лондон, «I'm going to live on women». «Я буду жить за счет женщин». deep is the ocean, как глубок океан Ирвинга Берлина. Майлз, труба и лидер, Гил Когинс, рояль, Оскар Петтифорд, контрабас и Кенни Кларк, ударные, 52-й год, Blue Note. Одна из редких возможностей для Майлса – подзаработать. Записи его «Нонета», сделанные на Capitol до парижских гастролей, разошлись лишь частично, и двери студии звукозаписи были для него закрыты. Поклонник Майлса Боб Уэйнсток основал небольшую независимую фирму New Jazz, а позже фирму Prestige, и попытался вернуть Майлса американской публике. Но он не мог его найти. Он звонил в Сент-Луис, ему сказали, что Майлс должен быть где-то в Чикаго, но в итоге приглашение Уэйнстока все же настигло Майлса, и в 51-м году он вернулся в Нью-Йорк. Однако на записи двух дисков старого формата на 78 и 45 оборотов он был лишь тенью прежнего Майлса. Зато в более свободном формате, винил на 33, он смог набрать скорость и высоту. Тем более, что в студии был сам Чарли Паркер, а это обнадеживало. По-настоящему спасал Майлса лишь Гил Эванс. Он помогал Майлсу подбирать музыкантов и музыку, но даже при поддержке Эванса все шло через пень-колоду. Наркотики быстро превратили Майлса из спортивного, дисциплинированного молодого человека в развалину. Многие записи этой кошмарной эпохи, многие редкие записи работы не было, откровенно демонстрируют и явные ошибки трубача, и отсутствие энергии. Однажды его старый учитель, трубач Кларк Терри был на 6 лет старше Майлса, наткнулся на Дэвиса на Бродвее. Майлс сидел на чугунной тумбе, как показалось Терри, в полуобморочном состоянии. Он отвел Майлса в ресторан и накормил, а затем уложил спать в своем номере в отеле «Американ» на 47-й стрит. Терри ушел на какое-то время, чтобы дать возможность другу заснуть. Когда он вернулся, дверь номера была распахнута настежь, а все вещи Терри исчезли. «Я не обиделся и не разозлился на него», — вспоминал Терри. «Он не был виноват, и я стал еще больше любить его позже, так как он смог сам выбить из себя всю эту дурь». Летом 54-го года в Нью-Йорк из Парижа приехала Жюльетт Греко. В те годы она считалась ведущей французской актрисой и певицей. Она должна была пройти пробу на роль леди Брэд Эшли в фильме «И восходит солнце» по роману Эрнеста Хемингуэя, который собирался снимать режиссер Хенри Кинг. Вместе с Жюльетт на Майлса обрушился Париж 49-го года. Он был влюблен в Жюльетт с той, похожей отныне на тяжелый грипп весны, в лютеции. Жюльетт, которая была звездой Сен-Жермена, феей экзистенциалистов, объявила ему сразу, что мужчина она не любит, но что Майлз для нее все. Это был короткий прекрасный роман, и Майлз его не забыл. И 5 лет спустя он был влюблен в Жюльетт. Для Греко был зарезервирован номер Waldorf Astoria на Парк-авеню. Майлз мечтал увидеть Жюльетт, мечтал и боялся. Между той встречей в Париже и той, что надвигалась, были страшные годы. На всякий случай он взял с собой ударника Арта Тейлора. 2 афроамериканца в холле фешенебельного отеля произвели панику. Еще большую, когда Майлз потребовал позвонить Греко и объявить, что он внизу. Портье так дрожал, что никак не мог нащупать трубку телефона. Когда Греко открыла дверь, она бросилась на шею Майлса, но когда увидела Тейлора, обмерла. Майлс видел и чувствовал, что она любит его так же, как и тогда в Париже, но внутри у него взрывались все эти страшные годы. Сердце его бешено колотилось, он пытался взять себя в руки, но не смог. И тогда он повел себя так, как он действовал в худшие дни того, что врачи называют «habit» – зависимости. Он повел себя как жесткий мачо-сутенер. Хриплым голосом он сказал: «У тебя есть деньги? Мне срочно нужны деньги». Жюльетт бросилась к сумке, достала пачку долларов. «Больше всего мне хотелось обнять ее, сказать, как я ее люблю. Но я боялся, я не знал, что тогда со мной произойдет. Я полностью потерял контроль над собой. Через 15 минут я сказал, что нам нужно идти». Она спросила, увидимся ли мы. Я буркнул, что постараюсь приехать на съемки в Испанию. Когда я закрывал дверь, она потянула ее на себя и прошептала: «Ну ты вернешься». Он не вернулся, а роль леди Брэд Эшли сыграла Ава Гарднер. Вряд ли Майлз ценил Джульетт как певицу. Чаще всего она пела речитативом, иногда просто ритмично наговаривала текст. Но у нас есть возможность свести их вместе и в Париже.
О, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui sait. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer passe sur le sable. Les pas des amants désunis.
Les feuilles mortes на языке Бодлера это мертвые листья, а не осенние или опавшие. Так оно в тексте Жака Превера. Музыку написал Жозеф Косма в 45-м году, вокал Жюльет Греко. К моменту встречи Греко и Дэвиса в Нью-Йорке Жюльетт уже была замужем. Несмотря на ее признание Майлсу в том, что она любит женщин, она была замужем трижды. Впрочем, во Франции особенно одно другому не мешает. Но пора прощаться, и пора прощаться с Майлсом. «Les feuilles mortes» заканчиваются фразой о буквально разъединенных любовниках. Пусть музыка их вновь объединит. Тем более, что Майлз записал свою версию «Листьев» в Париже. британском варианте это «Осенние листья» – «Autumn Leaves». Американский текст написал Джонни Мерсер в 1947 году. Майлз Дэвис и его квинтет в Парижском театре «Олимпия» 11 октября 1960 года. Майлз – труба, Санни Стит – тенор-сакс, Уинтон Келли – рояль, Пол Чемберс – контрабас и Джимми Кобб – ударные. И уж тут-то у нас явно больше нет времени. Нет времени для джаза. Адрес вы знаете, это www.svoboda.org. Звукорежиссер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий ваш ДС. Если вас интересует продолжение этой истории, истории жизни Майлса, еще несколько эпизодов вполне возможны. Пишите в отдел жалоб и предложений, то есть заявок. Всех вам благ, осторожно с загаром. Чао, бай-бай.